Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, мы чествуем святителя Григория Паламу, архиепископа Фессалоникийского. Этот великий святой жил в 13-14 веках. Это великий был подвижник, любил Бога всеми силами души и тела. Он стал епископом. Конечно, этому предшествовал длинный путь духовного подвига и учебы. Вообще, это время на Западе, это время прото-ренессанса. Это время было брожение умов, когда люди отпадали от Бога через ошибочные идеи. Прежде всего, что характеризовало Ренессанс или Возрождение, как мы говорим на русском языке, это когда, во-первых, возрождалось язычество, то есть языческие идеи. Во-вторых, культивировался сам человек. То есть, по сути, человека обожествляли с его страстями, с его пороками и недостатками. Другими словами, человек Возрождения – это человек, которому было позволено все. Мы же, конечно, знаем о том, что человек, он получил повреждение еще в раю, когда согрешил. И вот мы, человечество, потомки первого человека, Адама, и у нас есть поврежденность. Мы с этой поврежденностью уже рождаемся. А вот возрожденческие идеи говорят, нужно человека принимать таким, как он есть, и давать ему право на все его желания. Конечно, то было самое зачаточное представление об этих идеях, потому что гуманизм, как его еще называют, и мы говорим, когда о гуманизме, то мы благоговеем, потому что гуманизм для нас это нечто очень хорошее. Но на самом деле гуманизм – это и есть как раз вот это обоготворение человека порочного, человека страстного. Конечно, эти идеи, они получали развитие и в последующих этапах Ренессанса, который, по сути, закончился в 17 веке, начиная с 13-го. Затем мы знаем, возникла эпоха Просвещения. Это еще более изысканный гуманизм. Конечно, эпоха Просвещения закончилась фашизмом и коммунизмом. Именно в этом основная идея была гуманизма. Отказаться в конечном счете полностью от Бога. И вот Григорий Палама, он говорил об очень важных вещах. Во-первых, он говорил о том, что человек требует преображения. И что преобразить его какими-то средствами, ну такими, скажем, культурологическими или там научными, или какими-то еще, невозможно. Его возможно преобразить только благодатью Божьей. Более того, он говорит, что цель христианской жизни в том, чтобы достигнуть обожения. Обожение – это особое состояние близости человека к Богу, когда лучи божественного света пронизывают человеческое существо. И вы знаете, в каком-то смысле можно сравнить человека обоженного с мечом, который раскалили на огне. Вот обоженный человек – это меч, пронизанный огнем божественным. Конечно, когда мы говорим об этих вещах, то мы думаем, а вообще, какое отношение это имеет к нашей жизни, к нашей реальности? Потому что мы ничего подобного, во-первых, в жизни не видели. Конечно, мы знаем о том, что святые люди – это особые люди. И мы, конечно, благоговеем перед этими людьми. Мы почитаем этих людей. Но вот насколько применимы идеи Григория Паламы к нашей обыденной жизни, суетной жизни? Григорий Палама вступил в дискуссию, в полемику с человеком прото-ренессанса, так называемым Варлаамом Каламбрийским. Он говорил, человек не может быть причастен божественной благодати. Ну, на греческом языке это звучало «божественной энергии». Он говорит, что человек может Бога узнать только здесь через какие-то символы и не больше. Но вот чтобы так примкнуть, чтобы быть пронизанным божественной благодатью, энергией, это невозможно. Григорий Палама говорит совершенно обратное. Кто же из них прав? И тот, и другой. В каком смысле? Когда Григорий Палама говорил о божественных энергиях, он говорил о личном опыте. Он был причастен этих божественных энергий. Но можете себе представить, насколько он был свят, что вся его семья в результате была канонизирована. Он, можно сказать, всю свою семью сделал святой семьей. Я имею в виду отца, мать, два брата и две сестры. Это вообще уникальный случай, когда вся семья канонизирована православной церковью. Для него этот опыт был естественным. А вот для Варлаама Каламбрийского, для него был недоступен опыт Григория Паламы, но был доступен тот опыт, о котором он говорил. О непричастности божественной благодати. И вот если бы мы дискутировали, то, возможно, мы тоже придерживались бы идей Варлаама Каламбрийского. Это был представитель Запада. Он был дитям Запада. Дискуссия была нешуточная. Она продолжалась десятилетия. Даже этому вопросу было посвящено два собора. Конечно, было подтверждено учение Григория Паламы соборами как правильное, как истинное православное учение. И вот когда мы сталкиваемся с духовным опытом нашей церкви, я имею в виду, когда мы узнаем об этом опыте из жизни святых людей, то мы реагируем как Варлаам. Мы говорим, да это невозможно. А почему невозможно? Первый ответ, потому что я этого не почувствовал, я этого не переживаю. Лично я об этом ничего не знаю. Я вот вспоминаю, например, слова, вам уже когда-то цитировал, Амфилохия Почаевского. Он говорил о посте. Он говорил так: детки, если бы вы знали, какой сладкий пост, вот скажите, для кого пост из нас сладкий? Кто переживает его как даже некое удовольствие? Нет, конечно, мы можем говорить, да, пост – это полезно. Вот все-таки поститься нужно. Но вот переживать его как некое благодатное переживание, как благодатное время, как поприще благодатное, мы, конечно, не переживаем его так. И мы очень мало знаем, какие имеет пост положительные последствия для нашей духовной жизни. прежде всего для души. Вот если каждый может это попробовать, вот есть какие-то определенные проблемы, серьезные проблемы, и он не может разрешить вообще никак эти проблемы. Если он возьмется и будет поститься, эти проблемы разрешат. Бог не постыдит ваших надежд, упования. Но мы предпочитаем находить какие-то другие средства, подручные. А знаете почему? Потому что пост – это жертва, это личная наша жертва. А жертвовать мы не можем, мы не хотим. Приведу самый простой пример. Может быть, кто-то меня, значит, сейчас постарается забросать камнями. Ну вот 8 марта, я ничего против женщин не имею. Но этот день, когда? В дни Великого Поста. И вот здесь вот очень важно взвесить на весах ценностей этот праздник. Я уже не буду говорить о том, что это абсолютно чужая вещь для нас. Вообще о чужих вещах хотелось бы поговорить. Насколько они в результате делают и нас самих друг другу чужими. Чужие идеи, чужие представления, чужие праздники. И вот этот день, 8 марта. Вы знаете, этот день, он имеет еще и предпраздненство, потому что к этому дню готовится еще долго. А потом еще отходят долго. На самом деле, этот день может занимать вообще неделю, по большому счету. Это значит, что для человека, который постится, он может вообще быть этот день совместимым? Вот, а так хочется, чтобы цветы подарили, ну, я не знаю, там коробку конфет, ну, не знаю. Ну, просто, может быть, сказали добрые слова. Но в том-то и дело, что пост – это речь не о нас. Пост – это речь о Христе. Когда мы о себе просто должны забыть. А почему забыть можно и нужно о себе? Потому что когда мы только забудем о себе, только тогда в нашу жизнь начнет приходить Христос. Только тогда Он войдет в нашу жизнь. Но когда мы настолько позволяем вот этому гуманистичному человеку все, то мы просто Христа не замечаем, потому что все наполнено нами самими. И настолько все переполнено вот этим эгоизмом бесконечным, бесконечным потребительством. Бог просто не может появиться, потому что Он не может нарушить наш праздник жизни. Как бы, знаете, ну вы празднуете, значит, я лишний на этом празднике жизни. Мы не способны на жертву, на вот эту маленькую жертву. Когда сказать «нет, я не буду праздновать этот праздник». Уж каждый может найти аргумент. Думаю, если особенно вы прочитаете о происхождении этого праздника, вы поймете, что это очень чужая вещь. Очень и очень. И это все не ту женщину нужно нам праздновать. Не ту. Не феминистку. Мы сейчас плачем от феминизма. Потому что феминизм – это невоспитанные дети в результате. Брошенные мужья и взбешенные женщины. Это бессмыслица жизни в конечном счете. Эту женщину почти невозможно исправить феминистку. Я уже не говорю о тех, помните, девицах, которые обнажают торс и бросаются на всех и вся. Это как раз и есть дети этого феминизма. Разве она может быть нормальной матерью, когда она просто не имеет элементарной культуры, поведения, целомудрия? Именно вот таких женщин как раз и культивирует этот праздник. Конечно, мы скажем, да нет, мы-то нормальные женщины. Ну а зачем нам праздновать чужое, если мы нормальные? Зачем пропагандировать то, что сейчас этот мир разрушает? Это праздник, знаете, такой, я бы сказал, современным понятным словом, либеральный. Потому что для нас уже слово «либеральный» – это самое такое, знаете, ругательное слово. Свобода. От какая свобода? От кого? От семьи, от совести, от Бога свобода. Вот сейчас я хочу просить вас от имени патриарха 27 сентября 2016 года, в день празднования воздвижения честного животворящего креста Господня, после богослужения в храме Архангела Михаила в деревне Белоусово Троицкого административного округа города Москвы святейший патриарх Московский всея Руси встретился с участниками общероссийского общественного движения «За жизнь» и движения «Православные добровольцы», собирающими подписи под обращением граждан за запрет абортов. Сколько женщин подходило на исповедь со слезами, что они совершили страшную ошибку в своей жизни. Кто знает, может быть, именно тот ребенок был, знаете, хорошим человеком. Может быть, Достоевский, Гоголь, Серафим Саровский, не знаю, хороший президент. Может быть, именно он, может быть, именно его убили и потопили в крови этого ребенка. Мы должны искупать этот грех, обращаться. Сейчас очень много, уже миллионы подписей собрано, миллионы. И мы тоже должны принять участие. Там нужно сделать подписи, но очень внятно написать таким печатным шрифтом. Подойдете в притворе, и там возле свечного ларька это нужно обязательно будет сделать. Конечно, кто не хочет, может не подписываться, дело добровольное. Но нужно подумать об этом. Вообще, вы знаете, вот эта идея лишнего человека, она настолько становится в этом обществе потребительском такой естественной. Ну, конечно, если я хочу больше потреблять, значит, кто-то лишний обязательно. Посмотрите, идея вот эта лишнего человека, культура смерти, я бы сказал. Первое, не зачать. То есть просто вот даже на самом зачатии вот человек останавливается человеческой жизни. Второе, когда уже он зачат, сделать аборт. И третье, даже человек уйти сейчас не может сам, ему предлагают эвтаназию. Ну, эвтаназия в переводе с греческого буквально, это такая, знаете, приятная смерть. Ну, вот так вот, уколоться и не проснуться. То есть мы видим, что человеку не дают, знаете, как вот этому бутону цветов раскрыться. Не дают постоянно, или обрезают, или что-то делают. То есть мешают человеку просто начать жизнь и закончить эту жизнь так, как Бог хочет, чтобы раскрылся этот человек от начала до конца. И вот возвращаемся к Григорию Палламе. Григорий Палама, он говорил, что есть у православной церкви другой опыт. Это возможность получить наполненность благодати, энергии Божией в душе и теле. Вот давайте проанализируем простой такой вот опыт нашей жизни. Мысли. Давайте посмотрим. Вот хорошие мысли, светлые мысли, добрые мысли. Когда я хочу сделать что-то хорошее, доброе, это энергия от Бога. Если внутрь проникает что-то темное, навязчивое, я это подчеркиваю и хочу много раз повторить. Бог навязчивых мыслей человеку никогда не посылает. А помните, даже простая мысль. Ой, я не выключила газ дома или воду. И вот эта мысль начинает сверлить мозг как червь. И человек срывается и бежит домой. Возвращается, все нормально. Вы знаете, вот если эта мысль навязчива, знаете, она от беса. Не доверяйте изначально этой мысли. Она вас приведет к пустоте и бессмыслице. И вот давайте посмотрим на вот эти мысли. Как вообще мы реагируем на них? Как мы отдаем свое жизненное пространство этим мыслям? Вот если мысль от Бога светлая, она, знаете, она как молния, которая ночью сверкает, озаряет на мгновение темноту, все видно, как днем, и все. Вот мысль от Бога, она такая, она раз сверкнет, озарит, укажет путь, и все, Бог не навязывает дальше себя. Он не мучает человека, нет, ты сделай так, вот именно сделай так. Нет, все, озарило раз, и все. А вот дьявольская мысль будет человека точить и мучить. И вот давайте посмотрим, чего больше в нашей жизни. И чему мы предоставляем свое жизненное пространство, ну, более так, знаете, решительной. Решительно, это подчеркиваю это слово. Конечно же, плохим мыслям. А получается, если мы предоставляем свою душу плохим мыслям, то это значит, что эти плохие мысли начинают нас по жизни вести. Мы ведомые этими мыслями. Вот даже взять наше физическое состояние. Ну, физическое состояние – это то, о чем мы, конечно, очень-очень печемся, боимся. Но вот, знаете, вот есть медицинская психология. Это наука занимается изучением душевных состояний человека в каких-то тяжелых физических болезнях. И вот если внимательно прочитать книжки по медицинской психологии, то мы понимаем, что если человек заболел в голове больше этой болезнью, чем в теле, то этого человека почти невозможно вылечить физически. Задача основная – избавить человека от плохих мыслей. Не думать о болезни. Потому что чем больше человек будет думать о болезни, тем больше эта болезнь приобретает корни, корневую систему. Потому что болезнь, которая только на поверхности тела, если она не проникла в душу, значит, у нее еще нет корневой системы. Значит, эту болезнь можно еще лечить. Но если она овладела мозгами человека, его душевными настроениями, состояниями, это уже беда. И так абсолютно все. У нас бывают какие-то проблемы, трудности, беды. Самое главное, не пустить их в душу, не дать возможность проникать этой проблеме глубоко в наше сознание, в наше состояние души. Если мы сможем отсечь, не думать об этом, и скажете, а что ж тогда делать, если не думать? Очень просто все, братья и сестры, я вам скажу то, что Григорий Палама говорит. Молиться Богу. И когда будем молиться Богу, вымаливать у Бога доброе состояние, увидите, как ваш парусник Господь наполнит своим ветром и помчит ваш парусник, потому что Господь наполнит паруса своей благодатью. Вы скажете, ну это все слова. Я вам говорю, это опыт. Просто мы на стороне Варлаама Коломбрийского. Просто мы не умеем так думать. Просто у нас нет такого опыта. Но давайте попробуем. Святые люди – это те люди, кому стоит доверять. Потому что это люди с настоящим опытом. А сколько разрушенных семей, а сколько искалечено детей неправильным педагогическим опытом. Я имею в виду и родительским педагогическим опытом, и учителей. Вы знаете, вот когда девушка становится матерью? Тогда, когда у нее рождается дитя. А когда педагог становится педагогом, учителем? Когда у него появляется ученик. Но ученик – это не просто те, которые протирают штаны в классе. Ученики – это те, которые слышат своего учителя. Это те, кого учитель может уже чему-то научить, кто может его направить. Вот это называется учитель. Знаете, есть такое устойчивое выражение. Оно звучит так. Например, «учитель от Бога». Или «врач от Бога». Наверное, есть еще другое выражение. «Не от Бога». Вот просто от людей. Вот это есть гуманизм. Вот это есть вот этот Варлаам со своими идеями. Мы хотим человека на своем пути встретить от Бога. Чтобы Бог его послал, чтобы Бог его умудрил, чтобы Бог его наставил, этого человека. А не от Бога. Много учителей, но не все от Бога. Много даже священников, но не все от Бога. Потому что иногда мы настолько можем увлекаться какими-то мирскими идеями. Но единственное, что у священника больше возможностей вернуться к нему, потому что каждый раз, когда он становится перед престолом, он говорит, с Богом как грешник. Господи, прости. И что-то всегда касается, и Бог приемлет это покаяние. Также и врач, также и обычный сантехник может быть от Бога, а может быть не от Бога. Кто такой от Бога? Бог есть любовь. А от Бога человек – это тот, который дал свои руки, свои мозги этой любви. И эта любовь владеет этими мозгами, этими руками, этими способностями, этими талантами. Владеет настолько, что этот человек от Бога, потому что в нем как будто ничего другого не осталось. Все только от Бога. Этот человек действительно свет миру. Действительно, этот человек соль земли. Именно так говорит Господь о таких людях. Потому что без таких людей темно в мире. И без таких людей, как без соли, все разлагается, все разрушается. Потому что мы культивируем этого гуманистического человека. Помните, как один сказал современный философ, говорит, мы начали с гуманизма тогда, в проторенессансе, а закончили гомосексуализмом. Потому что человеку такому все можно. А раз все можно, значит тогда и до педофилии недалеко. Для того, чтобы ее просто разрешить. Уже такие умы есть, которые говорят, это тоже допустимо. В каком мире мы живем? Полного потребительства, людоедства. А людоедство даже в буквальном смысле этого слова, когда так называемый материал, то, что остается после аборта, говорит, ну вы знаете, можно использовать как-то так прагматично, рационально, можно использовать для косметики, разве это не людоедство? Это людоедство. Да, это людоедство в других формах, но это людоедство. И самый главный вопрос, который возникает, как дальше жить? Как воспитывать детей? Как они будут жить в этом обществе? Кажется, все просто. Получил специальность. Да, получил специальность. А дальше? А дальше, вы знаете, он окажется в этом мире. И в этом мире сколько ко мне подходило людей, матерей, которые говорят, вот я не могу совершенно понять, как это мой сын, такой хороший, добрый, умный, я ему дала 2 высших образования, а он конченый наркоман. Значит, образования недостаточно? Значит, человеку что-то другое нужно? Вот помните коммунистические идеи, в чем они заключались? Вот если перевести на такой понятный, доступный язык, коммунизм. Почему некоторые говорят, да это ж хорошо, это так здорово. Было равенство, братство там и все такое. Есть 2 основных заповеди. Возлюби Бога твоего и возлюби ближнего. Вот если мы посмотрим на некие тезисы коммунистических идей, то там шла речь о том, что нужно как бы вот любить ближнего, в том смысле, что помогать ему, заботиться. Помните, там рабочие, крестьяне, все это мы проходили. И действительно, что-то там было такое, что вот ближний вроде был как на первом месте. Конечно, всех несогласных ближних, вот, их уничтожали. Но вот там не было первой заповеди – любви к Богу. Вот человек способен на людоедство, когда нет первой заповеди, нет любви к Богу. Потому что он тогда становится мерилом, он тогда принимает решение, кому жить, а кому умереть, кто должен влачить жалкое нищенское существование, а кто имеет право. Вот об этом нужно говорить. Без Бога, братья и сестры, и мы пропадем, и наши дети. Мне хотелось бы, конечно, поговорить еще об одной вещи. Я, конечно, только коснусь сейчас этого. Это язычество. Язычество – это то, что стало очень и очень актуальным в наше время. Это так называемые националистические русские идеи. Они построены на язычестве. Боги языческие оживают, братья и сестры. Почему? А вспомните, как жил Ленин и все остальные идолы коммунистические, потому что им поклонялись. Потом перестали поклоняться, и эти боги умерли. Они питаются только нашей энергией, нашего поклонения им. Сейчас вызывают к жизни древних старых богов, идолов, от которых отказались наши предки. Владимир крестил Русь, но сейчас все это начинает воскресать, потому что оживляют их наши дети. Язычников становится все больше и больше. Это очень кровавые и жестокие идеи язычества. Это становится очень серьезной реальностью. И пусть кто-то не думает, что это так, что-то далеко. Нет, братья и сестры. Более того, эти люди, мне не хотелось бы, значит, говорить на уровне, знаете, идей какого-то всемирного заговора и так далее, но все больше и больше это становится реальностью. Особенно дети одержимы сейчас этими идеями. Что они читают? Какие фильмы они смотрят в своих интернетах? Только они знают. А взрослые об этом не знают. А сколько сейчас так называемых групп смерти, вы знаете об этом? И есть много жертв и у нас в Керчи. Это молодые, это дети. И вот этих блогеров, которые занимаются этим, очень много разных. Или прямые группы смерти, то есть я имею в виду, которые непосредственно как бы ведут к этому. Или те, которые косвенно подводят к этому. Это все очень опасно. И если мы не будем поститься, не будем Богу молиться, не будем заповеди Божии приживлять себе и нашим детям и в семье, дети смотрят на нас, мы говорим им о Боге, но сами Богом не живем. Наша голова заполнена другим. И в результате мы потеряем. Потеряем детей, потеряем мужей, жен. Это все очень и очень серьезно. Поэтому дай Бог, братья и сестры, чтобы мы все всерьез воспринимали, что происходит сейчас. Потому что время свободы. Но свободы как раз, значит, это как раз свобода в большинстве своем используется для греха, а не для доброго. Мне хотелось бы еще попросить вас. Есть одна раба Божия Галина, очень больной человек, очень-очень-очень больной человек. Она брошена всеми, семьей, у нее двое детей, тоже могут стать сиротами, она настолько больная. Она, хотя молодая женщина, 35 лет, у нее гниют ноги, в буквальном смысле, отваливаются ноги. И она очень нуждается сейчас в инвалидном кресле. К сожалению, вот она пытается там что-то и в больнице делать, но ей только говорят, для того, чтобы инвалидность сделать, нужно, значит, месяц. Она уже ходить не может, она уже просто, вот, что называется, человек доходит. А ей говорит, нет, вот туда нужно, к лору нужно съездить, вот, на другой конец. Она не может уже, что называется, к туалету идти. И вот человека мучают, понимаете? Кому нужен человек? Лишний он человек этот. А ведь все может очень быть, понимаете, просто. На самом деле в какой-то момент мы тоже станем лишними. Потому что вот так общество отвернется. Вот неизвестно, какая болезнь прицепится к человеку. Кто знает, что к нам завтра прицепится? Или в какую мясорубку мы попадем, какой частью тела? И все перемолет эта мясорубка. Все, ничего не останется. Поэтому нам святые, они говорят, ты заботься о других, как о себе. И если ты будешь заботиться о других, как о себе, тебя Бог спасет. Тогда, когда с тобой может приключиться то же самое. Поэтому если ты заботишься о ком-то, как о себе, о тебе также позаботится. И тебе также помогут. Мы помогаем инвалидным креслам. Нам кто-то его когда-то даст, когда мы будем нуждаться в этом. Или Бог, наоборот, отведет от этого. Потому что мы сделали добро. Вот этот поток Божьей энергии сделать добро, реализовать. Что мы больше выплескиваем в жизни? Вот то темное, языческое, дремучее, жесткое. Или мы Божье выплескиваем? Что больше? Поэтому и говорит Варлаам, да нет, такого быть не может. А Григорий говорит, нет, это возможно. И вся семья в результате стала святой. Потому что так жили благочестиво. Старались быть руками, ногами, головой нашего Христа. Христос говорит, я глава, но я на небе, а вы мое тело на земле. Потому что церковь – это тело Христа. Это значит, что Он может говорить с этим миром только через церковь, через нас. Мы Его тело. А если мы не хотим быть Его телом, это уже другое дело. Не хотим быть Его заботой, не хотим быть Его любовью, тогда все по-другому. Дай Бог, братья и сестры, чтобы мы поняли этого великого святителя, который нас наставляет. И мы из года в год вспоминаем в Великом посту святителя Григория. Не просто с какими-то там, знаете, профессиональными своими рассуждениями о благодати, об энергиях Божьих. А он говорит, если есть в нас свет, значит этот свет обязательно коснется наших рук, наших глаз. Они засеют добром. Уста наши будут говорить доброе. Ноги будут ходить к тем, кто страдает, кто мучается. И руки наши всегда помогут. Поэтому тот наполнен энергией Божией, о которой говорит Григорий Палама. Всем Божье благословение, братья и сестры, на предстоящую неделю.